несколько лет спустя напишет: «Ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя. Она была направлена противу религии, источника поэзии у всех народов. И главным орудием ее была ирония холодная и осторожная и насмешка бешеная и площадная». Вольтер, великан всей эпохи, единственный раз в жизни становится поэтом, когда весь его гений изливается в цинической поэме. Это «Орлеанская девственница», в которой Вольтер осмеял девушку, принесшую себя в жертву ради отечества, Жанну д'Арк. А в другом месте пишет Пушкин: «Все возвышающее душу, все благородное подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству», в скобках «комфорт». Это уже не про Вольтера, это уже про Соединенные Штаты Америки. К этой вот цивилизации Пушкин испытывал чисто русскую неприязнь. По-церковно-славянски «потреблять» значит «истреблять». Вот это и происходит с героем первой главы. Он истребляется. Он живет в мире технологий. Технологии. У Пушкина есть место в совсем другом произведении, где дается портрет того, что такое технология. Вот старик поймал рыбку золотую, она с ним заговорила, он отпустил, а потом пришел к старухе и сказал: «Не посмел я взять с нее выкуп, так пустил ее в синее море». А что ему сказала старуха? «Дурачина ты, простофиля, не умел ты взять выкупа с рыбки». Вот это философия технологии. Мир без тайны. Вот для старика это великая тайна, он не посмел. А здесь тайна, если она есть, надо ее использовать, надо ее употребить на службу себе. Это принцип современного человечества. Ну как может русский человек от этого не заболеть внутри душевно? И поразительно, что иностранец... А сторонний взгляд иногда бывает очень полезен. Иностранец, переводчик, один из американских переводчиков Евгения Онегина, он долго бился над строками, подобной английскому сплину, короче, русская хандра. Потому что слово хандра греческого происхождения есть только в русском языке, а в английском его нету. И вот как перевести этого хандра? Он бился, бился. И написал так: «The spleen is what in English call it». Сплин зовется на английском. «We call it simply». Мы называем это просто «Russian soul». Русская душа. То есть он понял, то есть перевод неуклюжий, но он понял, что произошло с человеком, что русская душа этого вынести не может. Для русской системы ценностей, для вот этого характера нашего, ему свойственно вот это ощущение, что в основании мира лежит тайна и какая-то высокая цель. Даже Сатин, вот горьковский Сатин, этот шулер карточный, который говорит «все для человека» и так далее, он говорит вот эту фразу, на которой все смеются: «Работать, работать, а ты сделай так, чтобы работа была мне приятна, и я тогда, может быть, буду работать». Приятно в каком смысле? Нелегка и недорого оплачиваемо. А когда у этой работы есть какая-то цель, которую мне приятно достигнуть, вот что-то создать, тогда я буду работать. а для денег просто, для сытости русский язык никогда не будет работать. Он пить он будет, а работать не будет. И замечательный американский фильм «Унесенные ветром». И там эта очаровательная героиня Вивиан Ли в одном месте очень важном говорит: «Я пойду на все, я буду делать все, все, то-то, то-то, но я никогда не буду голодать». Это кредо. Это не просто так слова. Это американская мечта. Мечта сытой, благополучной жизни, которая есть предел мечтаний и возможностей человеческих. В русской культуре тоже есть кредо. В рифму с этим. Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. Это может сказать человек, только тот человек, который ощущает, что в мире есть высокая цель и есть тайна. И когда ты ее недостоин, когда ты ей не причастен, когда ты из этого выпадаешь, ты страдаешь. Автор любит Онегина за то, что душа Онегина выбирает страдания. Человек и его душа – это разные. Душа может знать и чувствовать то, что сам человек не знает и не чувствует. Великий философ француз Мишель Монтень сказал: «Тот, кто однажды видел весну, лето, осень и зиму, может умирать, ничего нового он уже не увидит». И Онегин сам так и думает. А душу его это не устраивает. И душа его переживает, страдает, заболевает. Вот ощущение, что ты живешь в тайне, это дает масштаб мысли. Что ты живешь в чем-то таком, что принципиально ты объять, постигнуть и подчинить себе не можешь. И что заставляет тебя к чему-то стремиться. И отсюда свойство русских мозгов к этой широте взгляда, к этой неожиданности ходов и к этим озарениям. Это ценится в мире во всем. А с другой стороны, такая вещь, как русский авось. Что такое авось? Авось – это а вдруг совпадет у меня вот с этим? А вдруг это вот соответствует какой-то воле высшей? Ну, а не соответствует, значит, не получилось, значит, не угодно. Примерно так. Вот это авось. Получится хорошо, не получится, значит, и не надо, стало быть. Русские мозги, русская авось. А если этого всего нет, то получается русская мафия. Потому что русский бандит – это самый, может быть, страшный бандит. Потому что с большой высоты падать на очень большую глубину приходится. И вот это все в Онегине есть. И жажда вот в этом полете куда-то, она есть, он просто о ней не знает, а душа его разрывается. Почему-то это ощущение вдохновения и тайны, и свободы осуществляется и описывается на фоне деревни. И автор вспоминает слова Горация: «О Рус, quam dego ta speciam? О деревне, когда же я увижу тебя?» И вторая глава начинается в деревне. Рус, хор, о Русь, о деревне, Раций, о Русь. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Там друг невинных наслаждений благословить бы небо мог. Господский дом уединенный, горой от ветров огражденный, стоял над речкою. Вдали пред ним пестрели и цвели луга и нивы золотые, мелькали щелы, здесь и там стада бродили по лугам, и сени расширял густые, огромный запущенный сад, приют задумчивых дриад. Почтенный замок был построен, как замки строиться должны. Отменно прочен и спокоен, во вкусе умной старины. Везде высокие покои, в гостиной штофные обои, царей портреты на стенах и печи в пестрых изразцах. Все это ныне обветшало. Не знаю, право, почему. Да, впрочем, другу моему в том нужды было очень мало, затем, что он равно зевал среди модных и старинных зал. Он в том покое поселился, где деревенский сторожил, лет 40 с ключницы бронился, в окно смотрел и мух давил. Все было просто. Пол дубовый, два шкафа, стол, диван пуховый. Нигде ни пятнышки чернил. Онегин шкаф отворил. В одном нашел тетрадь расхода. В другом наливок целый строй, кувшины с яблочной водой и календарь 8-го года. Старик, имея много дел, в иные книги не глядел. Один среди своих владений, что только время проводить, сперва задумал наш Евгений порядок новый учредить. В своей глуши мудрец пустынный Еремон барщины старинный оброком легким заменил. И раб судьбу благословил. Зато в углу своем надулся, увидев в этом страшный вред, его расчетливый сосед. Другой лукаво улыбнулся. И в голос все решили так, что он опаснейший чудак. Сначала все к нему езжали, но так как заднего крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца, лишь только вдоль большой дороги заслышат их домашние дроги, поступком оскорбясь таким, все дружбу прекратили с ним. Сосед наш неуч, сумасбродит. Он фармазон, он пьет одно стаканом красное вино, он дамам к ручке не подходит, все да, да нет, не скажет дас или нет. Таков был общий глаз. Свою деревню в ту же пору помещик новый прискакал и столь же строгому разбору в соседстве повод подавал по имени Владимир Ленский. С душою прямо геттингенской, красавец, в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкий, довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч. От хладного разврата света, еще увянуть не успев, его душа была согрета приветом друга, лаской дев. Он сердцем милый был невежд. Его лелеяла надежда, и мира новый блеск и шум еще пленяли юный ум. Он забавлял мечтою сладкой сомненья сердца своего. Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой. Над ней он голову ломал и чудеса подозревал. Он верил, что душа родная соединиться с ним должна, что безотрадно изнывая его вседневно ждет она. Он верил, что друзья готовы за честь его приять оковы, и что не дрогнет их рука разбить сосуд клеветника, что есть избранные судьбою. Негодование, сожаление, ко благу чистая любовь и славы сладкое мучение в нем рано волновали кровь. Он с лирой странствовал на свете. Под небом Шиллера и Гёте их поэтическим огнем душа воспламенилась в нем, и муз возвышенных искусства счастливец он не постыдил. Он в песнях гордо сохранил всегда возвышенные чувства, порывы девственной мечты и прелесть важной простоты. Он пел любовь, любви послушной, и песнь его была ясна, как мысли девы простодушной, как сон младенца, как луна в пустынях неба безмятежных, богиня тайн и вздохов нежных. Он пел разлуку и печаль, и нечто, и туманную даль, и романтические розы. Он пел те дальние страны, где долго в лоно тишины лились его живые слезы. Он пел поблеклый жизни цвет без малого 18 лет. В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары, господ соседственных селений ему не нравились пиры. Бежал он их беседы шумной. Их разговор благоразумный о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне, конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическим огнем, ни остротою, ни умом, ни общежитием искусством. Но разговор их милых жен гораздо меньше был умен. Богат, хорош собою, Ленский, везде был принят как жених. Таков обычай деревенский. Все дочек прочили своих за полурусского соседа. Зайдет ли он, то час беседа заводит слово стороной о скуке жизни холостой. Зовут соседа к самовару, а Дуня разливает чай. Ей шепчут: Дуня, прими чай. Потом приносит и гитару. И запищит она, бог мой, приди в чертог ко мне золотой. Но Ленский, не имев, конечно, охоты узы брака несть, с Онегиным желал сердечно знакомство покороче свесть. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны между собой. Сперва взаимной разнотой они друг другу были скучны, потом понравились. Потом съезжались каждый день верхом и скоро стали неразлучны. Так люди, первые, каюсь я, отделать нечего, друзья. Но дружбы нет и той меж нами. Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы для нас орудие одно. Нам чувство дико и смешно. Сноснее многих был Евгений. Хотя он людей, конечно, знал и вообще их презирал, но правил нет без исключений. Иных он очень отличал и в чуже чувства уважал. Он слушал Ленского с улыбкой. Поэта пылкий разговор и ум еще суждения зыбкий, вечно вдохновенный. Взор Онегину все было ново. Он охладительное слово в устах старался удержать и думал: глупо мне мешать его минутному блаженству. И без меня пора придет, пускай покамест он рвет, доверит мира совершенству. Простим горячки юных лет и юный жар, и юный бред. Меж ими все рождало споры и к размышлению влекло. Племен минувших договоры, плоды наук, добро и зло, и предрассудки вековые, и гробы тайны роковые. Судьба и жизнь в свою череду все подвергалось их суду. Поэт в жару своих суждений читал, забывшись между тем отрывки северных поэм, и снисходительный Евгений хоть их немного понимал, прилежно юноша внимал. Но чаще занимали страсти умы пустынников моих. Уж это от их мятежной власти Онегин говорил об них с невольным вздохом сожаления. Блажен, кто ведал их волнение и, наконец, от них отстал. Блажен тот, кто их не знал, кто охлаждал любовь разлукой, вражду злословием, порой зевал с друзьями и женой ревнивой, не тревожась мукой, и дедов верный капитал
коварной двойке не вверял. Когда прибегнем мы под знамя благоразумной тишины, когда страстей угаснет пламя, и нам становятся смешны их своевольственные порывы и запоздалые отзывы, смиренные не без труда, мы любим слушать иногда страстей чужих язык мятежный, и нам он сердце шевелит. Так точно старый инвалид охотно клонит слух прилежный рассказам юных усачей, забытый в хижине своей. Зато и пламенная младость не может ничего скрывать. Вражду, любовь, печаль и радость она готова разболтать. В любви, считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным видом, как сердце исповедь любя, поэт высказывал себя. Свою доверчивую совесть он простодушно обнажал. Евгений без труда узнал его любви молодую повесть. Обильные чувствами рассказ, давно не новыми для нас. Ах, он любил, как в наши лета уже не любят, как одна безумная душа поэта еще любить осуждена. Всегда везде одно мечтание, одно привычное желание, одна привычная печаль, не охлаждающая даль, ни долгие лета разлуки, ни музам данные часы, ни чужеземные красы, ни шум веселья, ни науки души не изменили в нем согретой девственным огнем. Чуть отрок, Ольгою плененный, сердечных мук еще не знав, он был свидетелем миллион ее младенческих забав. В тени хранительной дубравы он разделял ее забавы, и детям прочили венцы, друзья, соседи, их отцы. Глуши под сенью смиренной, невинной прелести полна, в глазах родителей она цвела, как ландыш потаенный, незнаемый в траве глухой ни мотыльками, ни пчелой. Она поэту подарила молодых восторгов первый сон, и мысль об ней одушевила его цевницы первый стон. Простите, игры золотые, он рощи полюбил густые, уединение, тишину, и ночи, звезды, и луну. Луну, небесную лампаду, которой посвящали мы прогулки среди вечерней тьмы и слезы тайных мук отраду. Но нынче видим только в ней замену тусклых фонарей. Всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила, глаза, как небо голубые, улыбка, локоны льняные, движение, голос, легкий стан. Все в Ольге, но любой роман возьмите и найдете верный ее портрет. Он очень мил. Я прежде сам его любил. Но надоело мне безмерно. Позвольте мне, читатель мой, заняться старшей сестрой. Ее сестра звалась Татьяна. Впервые именем таким страницы нежные романы мы своевольно осветим. И что ж, оно приятно, звучно, но с ним я знаю неразлучно воспоминания старины, девичьей. Мы все должны признаться, вкус очень мало у нас и в наших именах, не говорим уж о стихах. Нам просвещение не пристало, и нам досталось от него жеманство, больше ничего. И так она звалась Татьяной.